Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, и в нашей студии, как всегда, постоянный соведущий этой программы Максим Кузахметов, петербургский историк. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Давайте мы продолжим наш рассказ про то, что же происходит, знаете, так получается не в России на этот раз. В этот раз получается так, что события, которые в нашей стране, оказываются настолько тесно связанными с международной повесткой, что, наверное, сложно найти еще какой-то период, когда то, что происходит где-то вдалеке, настолько сильно влияет на происходящее внутри страны. Все-таки, знаете, когда где-то какие-то войны, где-то какие-то договоренности, где-то дипломаты там что-то совещаются, а в условной Вязьме тишь да гладь да Божья благодать. Так вот это как раз совсем другая история. Я только для наших слушателей напомню, что, во-первых, в прошлый раз мы остановились на том, что у нас белое движение оформилось, Красная армия, ну так, оформилась, и как-то вот уже основные противостоящие силы гражданской войны, они внутри страны сложились. Но все это происходит не в безвоздушном пространстве, а наоборот в пространстве, которое активно насыщено совершенно другой повесткой. Какой именно, мы об этом будем как раз сегодня говорить. Я только напомню, что эта программа выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении Эхо. Оно существует и для Apple, и для Android. В общем, все варианты возможны. Смотрите нас на YouTube, обсуждайте, делитесь, ставьте лайки, не забывайте нас поддерживать. Как это сделать, я скажу по ходу программы. Ну а сейчас давайте начнем.
Ну, мы уже рассказали о том, что большевики весной 1918 года заключили Брестский мир, а по сути капитуляцию с немецкой армией. Немецкая армия захватила огромные территории бывшей Российской империи, это всю Украину, и продвинулась даже гораздо дальше, практически всю Белоруссию, практически всю Прибалтику, были захвачены Нарва и Псков. Это вот за несколько часов можно доехать, соответственно, по железной дороге уже до Петрограда. В страхе большевики перенесли столицу даже из Москвы, и я в связи со всем с этим просто даже констатирую, это не гипотеза и не версия, что судьба родного Отечества решалась, конечно же, на Западном фронте, потому что царская армия была полностью разрушена, даже большевики, как мы рассказывали, пытались что-то взять под контроль, а взять-то под контроль и нечего. Сами большевики, сколько бы ни говорили, социалистическое Отечество в опасности, вот такими только лозунгами сформировать сопротивление против наступающих немцев не смогли. Ну, и это тоже была одна из причин, почему они с такой готовностью подписали капитуляцию. Ну, напомним, не просто отдавая огромные территории, соглашаясь заплатить фантастическую контрибуцию. Так вот, и немцы, если и остановились, то только потому, что им нужны были силы до миллиона человек на Западном фронте. А то еще неизвестно, докуда бы они дошли, как бы они оккупировали, как бы разделили территорию Российской империи по своему усмотрению. И спасение для России, пусть уже для будущей советской, конечно же, пришло в итоге на Западном фронте, где немцы в итоге потерпели поражение. Но весной 1918 года, вот о чем мы сейчас говорим, это еще было совершенно неочевидно. И именно весной немцы начали последнее масштабное свое наступление, оно так называется традиционно исторически весеннее наступление, хотя продолжалось до лета, пытаясь переломить ход войны, и не безуспешно. Ну и здесь, соответственно, надо погружаться в подробности, потому что нам это все преподавали редко, это где-то там, это где-то империалистическая война продолжается, а у нас-то, как Ленин и мечтал, мы же вот начинаем свою гражданскую войну, надо же покончить как-то с буржуазией, а все иностранцы – это какие-то абстрактные интервенты, причем все. Уже и бывшие союзники по Антанте, и немцы, с которыми заключен мир. Но вообще серьезные боевые действия начались вообще только в конце весны 18 года, и размаха достигли гораздо позже. А еще раз повторюсь, гораздо раньше, в марте, начались вот эти вот масштабные перемены на Западном фронте, о которых и хотелось бы рассказать. Мы уже упоминали, что Германия, конечно,
Максим, войну... подождите, перед тем, как вы начнете, я еще хотел бы напомнить нашим слушателям о том, что вы об этом говорили раньше, о том, что примерно в это время Германия получила колоссальное усиление за счет Брестского мира. Все эти эшелоны с зерном и так далее.
Ну, конечно, но это, правда, был отдельный мир уже с Украинской Радой, то есть новое украинское правительство, ну, фактически это уже независимая территория. Если бы у украинцев было больше единства на том этапе, тогда бы уже могла появиться независимая Украина, но, к сожалению, там были разные силы, и были в том числе сильные позиции красных, тех украинских, правда, красных интернационалистов. Но вот к весне 1918 года, да, немцы заключили свой отдельный мир с Киевской Радой, получив от нее колоссальные ресурсы, в том числе и в виде десятков тысяч тонн зерна. А еще получили в свое распоряжение угольные шахты, металлургические предприятия. Все это не сходу вот так вот могло, конечно, заработать, но колоссальный, да, потенциал, что и позволило рассчитывать на перелом в свою пользу положение дел, в том числе и на Западном фронте. Еще раз повторюсь, миллион солдат высвободился. То есть большевики сделали все. Ну, что часто и приводится как заговор, что вот Ленин все это делал специально, договорившись заранее. Но это неправда. Ленин действовал абсолютно в своих интересах, просто у него так получилось, что все это очень пригодилось империалистической, кайзеровской Германии, а никак не немецкому пролетариату. Ну так вот, несмотря на то, что в Германии после, вот мы говорили, там, брюквенный голод, брюквенная зима, когда есть практически нечего, надо питаться тем, что раньше скармливали скоту, тем не менее дисциплина сохраняется, тем не менее немецкая армия лучше из всех воюющих. Немцы умеют организовать оборону так, как никто. Казалось, что пробить эту оборону, мы уже рассказывали, да, попытки в 1917 году союзников даже с помощью десятков уже танков прорвать оборону немцев приводили к локальным успехам, а дальше немцы снова замыкали любой прорыв. Более того, немцы действовали еще и без вот этого безумия, там, ни шагу назад, а могли, например, даже отступить где-то самостоятельно, оставить некоторые территории, чтобы спрямить линию фронта, построить более выгодные рубежи на более выгодных позициях, то есть действовали весьма разумно. И вот весна 1918 года, когда еще и получив серьезную поддержку от новой ленинской советской России и обезопасив себя на Восточном фронте, высвободив до миллиона солдат, можно было рассчитывать на то, чтобы теперь основные силы, основные усилия отправить на сокрушение Франции, хотя бы для того, чтобы добиться мира на каких-то приемлемых условиях, ну, например, на довоенных границах. И все это произошло, тоже надо оговориться, немцы-то стали готовить свое наступление, конечно же, не после заключения Брестского мира, то есть не в марте, а гораздо раньше, еще осенью 1917 года, когда большевики не закрепились у власти, когда не было этого победного шествия советской власти. Просто немцы уже были уверены, что Россия не опасна. Кто бы там ни пришел к власти, прорыв всегда можно обеспечить, но гораздо важнее, гораздо серьезнее все, что на Западном фронте. Важны все эти пояснения, не всегда очевидные. Ну, соответственно, надо разгромить Францию, ее союзника Англию, и нельзя это откладывать надолго, потому что начинают прибывать дивизии из Соединенных Штатов. Америка вступила, как мы уже рассказывали, в 1917 году в войну на стороне Антанты, и до 100 тысяч американских солдат весной 1918 года уже начинают прибывать на фронт. Молодые, свежие, вдохновленные, поначалу даже серьезные потери именно из-за того, что вот это такая ковбойская удаль, тут воевать никто не умеет, сидят какие-то усатые дядьки по окопам, мы сейчас им покажем, как надо смело, решительно, и, как, конечно, огромные потери поначалу американцы несли. В общем, немцы не хотят дожидаться, пока прибудет миллион таких солдат, хорошо экипированных, подготовленных, сытых, довольных, надо как можно скорее выводить из войны, ну, хотя бы Францию, потому что Англия там за проливом, попробуй туда доберись. И вот подготовкой этого наступления, ну, верховный главнокомандующий, мы о нем рассказывали, это Пауль фон Гинденбург, но фактически вот занимался всей вот этой кропотливой работой реальный командующий Эрих Людендорф, очень талантливый, очень способный генерал, незнатного происхождения. В конце концов, он потерял дружбу с Гинденбургом. Но в послевоенной Германии они пользовались оба огромным авторитетом и оба сыграли зловещую роль, чтобы в итоге Гитлер пришел к власти. Почему? Потому что победа была близка, просто нас предали. Вот всегда у реваншистов может быть такое идеальное объяснение. Мы же наступали, все было в наших руках, мы все подготовили, а нас просто предали в тылу, ну и дальше там, смотря кого недолюбливаешь. Может, коммунисты предали, может, социал-демократы. Но когда пришли к власти нацисты, понятно было, что это евреи. Но все это уже позже произошло. А пока вот тщательная подготовка, тщательное планирование к весеннему наступлению, к прорыву с учетом всех предыдущих извлечен должен же быть опыт. Да? Мы же рассказывали, что там продвижение на 100, на 200 метров обходилось колоссальные жертвы и с ничтожным результатом. Но все-таки к 1918 году, к 18 году генералы кое-какие выводы сделали. И здесь вот два ключевых момента. Это вот не общее такое наступление, когда тысячи солдат поднимаются в штыковую атаку и должны вот бежать на колючую проволоку, на пулеметы в полный рост, с огромными потерями, пытаясь захватить хотя бы первую линию окопов. И не вот эта подготовка, но это союзники больше любили, а не немцы, когда там до 7 дней ведется мощнейшая артиллерийская подготовка, все превращается в мессиво, а когда солдаты поднимаются в атаку, все равно в них стреляют из пулеметов и ничтожные результаты. Ну и в том числе потому, что понятно, что здесь будет наступление, понятно, что можно отвести силы, понятно, что можно приблизить резервы фронту, понятно, что можно за несколько километров дальше начать новую линию окопов, там вообще практически все, о чем мы говорим, где велись боевые действия, это равнины, которые превратились уже вот в такой фантастический лунный пейзаж. Все в кратерах, все в воронках. Вот если смотреть по поверхности, не видно никого. А там вот где-то в глубине, в траншеях, в подземных ходах сотни тысяч солдат в нечеловеческих условиях с обеих сторон. И здесь вот в подробностях немцы делают главную ставку на штурмовые отряды. Причем тоже мы уже рассказывали, да, когда рыли подкопы, глубокие туннели для чего? Чтобы подорвать вражескую линию обороны. Это союзники. А здесь возврат в Средневековье такой тоже специфический. Формируются штурмовые группы, небольшие уже. Не нужны сотни людей, тысячи людей для атаки, а нужны опытные, умелые солдаты, которые забрасывают траншеи противника издалека гранатами, потом туда решительно врываются, добраться туда могут песком и ползком. То есть не то, чтобы вот в полный рост там подниматься. И дальше они должны стремительно продвигаться вперед, захватывать штабы, прерывать связь и не занимать оборону, как раньше там было, да, вот закрепляться на этих рубежах, а продвигаться дальше и дальше. А занимать оборону должны те, кто идет вслед за ними. Так вот, при чем тут Средневековье? А при том, что у этих штурмовых отрядов еще и были, сейчас это называется бронежилетом, а тогда, по сути, вот такая кираса, да, как вот средневековые доспехи. Для того, чтобы от штыковых ударов в грудь, в корпус, от пуль иметь защиту. Более того, это только в русской армии не было шлемов железных, а и у французов, и англичан, ну, у тех такие знаменитые, как иногда говорят, тазики, да, более плоские, чтобы от шарапнели, от того, что сыпется на тебя, сверху голову защищать. А у немцев такие, как по фильмам известные, да, специальные каски с рожками. И в числе прочих, вот к этим рожкам, но они для вентиляции были нужны, еще можно было прикрепить некое подобие забрала, чтобы еще и лицо прикрывать от пуль, от осколков. Действительно, как вот уже средневековое такое рыцарство. Но кроме штурмовых отрядов, хорошо подготовленных, хорошо обученных, набранных из самых лучших и опытных солдат, еще и сформировали, подготовили немцы особую тактику для наступления. Это называлось у них огненный вал, когда по специальному расписанию артиллеристы начинают наносить обстрел, постепенно смещая дальше и дальше линию вот этого огня, да, для того, чтобы с одной стороны те, кто в окопах, не могли поднять голову, попрятались, да, в свои норы, а как только огонь затих, буквально вот в течение, там же все еще очень близко друг к другу, в окопы ворвались штурмующие группы, а чтобы не подошло подкрепление, огонь переносится на 100 метров дальше, на 200 метров дальше. И все это еще требовало, конечно, специальной подготовки, специальных тренировок по несколько недель. Солдаты немецкие готовились к этому в тылу, именно чтобы двигаться, не бояться впереди разрыва. Но ты идешь, потому что по расписанию ты знаешь, что через 30 секунд артиллеристы перенесут огонь еще и на 100 метров вперед, на 100 метров вперед. Только через 4 года войны немцы вот до этой теории додумались, это артиллерист, очень известный немецкий Брухт Мюллер, придумал эту систему, тщательно ее описал, прожил долгую жизнь, в отличие от Гинденбурга или Людендорфа. Они умерли до Второй мировой войны. А Брухт Мюллер в 48-м году, только он больше 80 лет, и застал уже катастрофу немецкую, не поражение в Первой мировой войне, а вот такую вот реальную катастрофу. А вот все, что касается штурмовых групп, там был тоже свой идеолог, все это тщательно описывал в специальных брошюрах для солдат, вот как важно, когда грамотные солдаты, в отличие от русской армии, где большинство фронтовиков из крестьян не умели читать и писать. Это Оскар фон Гутьер, тоже известный военный теоретик, но он тоже не дожил до Второй мировой войны, не узнал, чем все это закончилось. И вот в ходе этой тщательной подготовки, тренировок, вычисления, в том числе для артиллеристов, потенциальных целей, чтобы не абстрактно стрелять, а наносить удары по штабам, контрбатарейная борьба, то есть с помощью дальнобойной артиллерии, гаубиц, обстрелять артиллерийские позиции. Ну, все это очень было важно, в том числе вычислить с помощью авиации. У немцев авиация превосходила союзников и по своим навыкам, по своим качествам. Сотни самолетов уже были задействованы на Западном фронте, и это уже были не только самолеты-разведчики, тоже надо оговориться. Авиация отводилась вот на этом этапе, в том числе и роль уже тоже штурмовой, потому что из самолетов можно было вести с помощью пулеметов обстрел, сверху уже гораздо удобней пехоты, можно было сбрасывать бомбы и гранаты, это не так серьезно действовало, но панику можно было навести, а если это 100 самолетов, то и эффект соответствующий. И все бы ничего, тем более, что у немцев еще и, конечно, превосходство было колоссальное в подготовке младших офицеров, у тех, кто на передовой, у тех, кто может проявлять инициативу, но были недостатки всего этого. Например, потому что в штурмовые отряды...
Давайте мы здесь вот отделим достоинства от недостатков с тем, чтобы я еще нашим слушателям напомнил, что нам очень приятно, что эту программу вы делаете вместе с нами. И очень приятно всегда получать от вас помощь. И это не только речь, конечно, об удовольствии, а речь просто о возможности двигаться дальше. И мы тоже не узнаем, что было дальше, если вы лишите нас вашей поддержки. Как нам можно помочь? Очень просто. Все способы в описании программы. Смотрите, там, включая даже самое простое, положить просто деньги на телефон. Суммы для нас тоже совершенно не важны. Сколько вы считаете возможным потратить на утреннюю газету и журнал, столько же вы можете отправить и нам, потому что мы гораздо лучше. Перед нами иногда извиняются, простите, что мало денег прислали, но поскольку вас много, то все это в конечном итоге позволяет оплачивать работу и технических специалистов и просто поддерживать нашу технику на необходимом уровне. Помогайте нам, и мы обязательно расскажем, что было дальше. К недостаткам переходим. Да, я напомню, что это ведь речь идет только о немцах пока, потому что именно немцы стали инициатором вот этого вот очередного наступления в 18-м году.
Пытаясь переломить ход войны, даже не питая иллюзии, что удастся разгромить Францию, но хотя бы заставить французов идти на какие-то переговоры, заключить перемирие, потом мир, вернуться к довоенным границам, вполне возможно. Тем более, что тоже во Франции не все идеально, мы же рассказывали. Бунты, солдаты отказываются идти в атаку, приходят солдатам обещать, ну еще в 1917 году, что серьезных наступлений не будет, все это известно. В Англии регулярно звучат голоса, в том числе в независимой прессе, а мы-то что там делаем? За что наши парни гибнут на полях Фландрии? Ну так вот, и тем не менее были недостатки у немцев. Вот в тактике, например, какие? В штурмовые группы определяют самых лучших, самых опытных солдат, самых смелых, решительных, а кто ж тогда остается для занятия, вот, да, освобожденной ими территории, захваченной ими территории? Ну, худшие, молодые, неопытные, старенькие и больные, нерешительные все. Но это еще, может быть, как-то было бы поправимо, но у этой прекрасной, вот, интересной тактики с огненным валом тоже был серьезный недостаток. Не было еще тогда радиостанций, точнее, радиостанции были, но не имели такого развития, чтобы на передовой офицеры могли корректировать огонь своих артиллеристов, могли. Но все это было слабо развито. Например, они продвигаются вперед гораздо быстрее, чем было предусмотрено по плану, да, могли предупредить артиллеристов, переносить огонь еще дальше, но так не получается, приходится ждать. хотя там перед тобой, может быть, уже враги разбежались, или наоборот, оборона не подавлена, надо бы продолжить еще этот артобстрел, а не идти вперед. А артиллеристы перенесли огневую мощь в глубину, а оборона не подавлена. Ну, вот эти вот недостатки и некоторые другие специфические, в частности, кавалерия почти вся немецкая оказалась на Восточном фронте, в первую очередь перебрасывали пехоты, а для успешного прорыва катастрофически, точнее не то чтобы прорыва, дальнейшего продвижения нужны мобильные части. Были мало, дороги разбиты. Вот где могла бы пригодиться конница, кавалерия, причем на таком уровне, как вот драгуны, да, в 18 веке, чтобы пехотинцев сажать на лошадей, чтобы они быстрее переместились туда дальше, там вот закрепились, там захватывали. Лошадей у немцев катастрофически не хватает. Ну, в том числе и потому, что и лошадей-то особенно кормить нечем, все эти проблемы. И более того, еще более такая неожиданная проблема, которой было трудно подготовиться. Немецкие солдаты очень плохо питаются, какой-то вот эрзац, их корм даже уже можно сказать, а не еда, и они ослаблены, а это значит, что и ранение, соответственно, оказывается гораздо болезненнее. Быстрее просто заболеешь, быстрее подхватишь простуду, а еще начинается в 1918 году эпидемия гриппа, знаменитая испанка, от которой погибли миллионы людей, ну и кто в первую очередь ей подвержен? Ослабленный организм, тот, в котором меньше витаминов, и все это оказывается в немецкой армии. Но, тем не менее, немцы тщательно запланировали свое наступление, сумели сохранить его в тайне, сумели к нему хорошо подготовиться, и участок фронта, который они выбрали, это вот во Фландрии, как раз-таки там на равнинах, оказался для союзников полной неожиданностью. То есть вот фактор внезапности сработал. По сути, вот то, что, о чем мы говорим, весеннее наступление, это четыре отдельных самостоятельных операции на разных участках фронта, потому что какие-то планировались как вспомогательные, чтобы ввести в заблуждение союзников, а сработали. Какие-то считались основными, но не сработали, просто, значит, использовались для того, чтобы вводить в заблуждение французов и англичан. Ну вот первое, операция, с которой начиналась, она называлась по-немецки операция «Михаэль», началась 21 марта. И немцы выбрали еще почему вот участок, это вот около города Амьень, на французской территории, это как направление удара в том числе, и почему? Потому что это был стык французских и английских частей, а, соответственно, вот где-то заканчивается французская линия фронта, дальше начинаются англичане, до сих пор, как ни удивительно, 18-й год, а вот полноценного единого командования нет. Все равно вот на бытовом уровне и младшие офицеры особенно не то чтобы недолюбливают друг друга, но постоянно вот им кажется, что нас пытаются использовать как пушечное мясо, а сами-то хотят отсидеться за наш счет. Лишний раз на помощь не придут. Им-то важнее вот свое сберечь. И вот, вот тут немцы очень грамотно выбрали вот именно это слабенькое звено, да, как могло бы показаться. И тоже у немцев наконец-таки появились и свои танки, но, правда, ничтожное число по сравнению с английскими. У французов тоже уже появились танки, уже понятно, какой это феноменальный фактор для прорыва фронта, да, чтобы преодолеть пулеметы, колючую проволоку, танку, все это нипочем. Но у немцев всего-то 10 своих, но зато больше 70 английских, британских танков, трофейных, которые немцы захватили, починили, научились ими пользоваться и тоже используют для прорыва. И, соответственно, ну, как я уже сказал, отвлекающие удары для того, чтобы французы не перебрасывали резервы, не понимая, где все-таки будет главное наступление. И вот в первый же день, 21 марта, соответственно, 5 часов артиллерийской подготовки, причем тщательно продуманной. Все было достаточно сложно, потому что надо было переносить, то есть еще и вслепую в значительной степени, да, но по разведанным целям, это какое нужно мастерство артиллеристов, чтобы знать, что вот там должны находиться штабы и батареи, батареи могут специально не отвечать, да, чтобы сохранить себя в какой-то там степени в секрете для врага. Потом надо переносить огонь, может быть, там на линию траншей, где засели пехотинцы, потом снова менять. Все это вот, все спланировано, все вот по графику, а потом, соответственно, должен начинаться еще и вал огня, когда пехота переходит в наступление. И, в общем, феноменальный успех. Удалось немцам разрушить в значительной степени и связь, и коммуникации. В основном же все равно там на передовой это линии связи телефонные обычно, да, то есть проводные радиостанции, еще раз повторюсь, достаточно слабо развиты, ненадежны, ими боятся пользоваться, потому что можно прослушивать. Вот уже летом, например, хоть немцы использовали шифры, а французы их взломали и уже могли догадываться или знать даже о планах немецкого командования. Вот так вот, а здесь вот в первый же день потрясающий успех, как я говорил, раньше там на 100 метров было не продвинуться за неделю, за две недели мучительных наступлений, потом возвращаться приходится. А здесь буквально вот в течение одного дня уже удается прорваться в глубину вражеской обороны на 5, на 6 километров. Еще у англичан оборона гораздо слабее немецкой, не такая глубоко эшелонированная, не такая вот широкая полоса колючей проволоки. Ну, как казалось, англичане более легкомысленно, что ли, к этому относились. Но еще раз повторюсь, а главное, что англичане не готовы, и еще хорошая погода помогает немцам, потому что действует реально штурмовая авиация. Когда пытаются англичане, чтобы не попасть в окружение, зная, что немцы двигаются справа-слева, тут тоже надо отдать должное британским, в основном командирам, не боятся отступать. Нет вот этого безумия, да, ни шагу назад. А потом вот эти страшные котлы 41-го года, в которых оказывались сотни тысяч советских солдат, а это уже не армия, даже если есть патроны, откуда брать еду, например. Ну, так вот, а здесь англичане отступают, но при этом это не бегство, это именно отступление. Они пытаются где-то атаковать, они пытаются, не пытаются, а сопротивляются, то есть немцам не просто так немцы двигаются. Но тем не менее, поначалу кажется, что обстановка критическая, и тем не менее, в первые дни немцы никак не могут вот так прорвать фронт, чтобы вот впереди все, перед тобой больше никого нет, а по стратегическому плану надо было разделить англичан и французов, начать окружение англичан, чтобы прижать их к морю, ну что вот во время Второй мировой войны удалось как раз-таки туда, к портам. Порты-то известны все, Кале, Дюнкерк, хорошо знакомый, да, и чтобы, с одной стороны, их там либо заставить эвакуироваться, либо уничтожить, а французов тогда уже прорвав этот фронт, либо заставить отступать уже к Парижу, либо вести свое наступление, тоже такое охватывающее, ну вот так вот по расходящимся, соответственно, линиям. И вот у немцев все, казалось бы, для этого готово. Фронт, казалось бы, вот прорван, на пике там удалось отодвинуть, получается, оборону и даже создать в ней бреши шириной до 10 километров, а максимальное расстояние, которое немцы преодолели, было до 80 километров. Это фантастический успех. И тем не менее, резервов нет, снаряды кончаются, потери среди штурмовых групп фантастические, ну, у лучших частей. Они-то там и гибнут. Те части, которые приходят им на, ну, не на замену, получается, а занимают территории менее обучены, и не хватает мобильности для того, чтобы продвинуться еще дальше вперед. А союзники же тоже не дремлют. Здесь, наверное, одно из важнейших решений, которое удивительным образом наконец-таки произошло, это то, что срочно собрали англичане и французы свою конференцию и наконец-таки договорились о том, чтобы было полноценное единое командование из единого центра, кому куда двигаться, потому что в первые два дня, например, французы действительно не приходили на помощь. Англичанам держали оборону у себя, а вы там, у вас же свои резервы есть, вы же там сами как-то можете справиться. Так вот, договорились о том, что будет общее единое начале и будет единый командующий генерал Фердинанд Фош. Он одновременно был начальником генерального штаба во Франции и совмещал все эти должности. Ну и, соответственно, да, французы, но это, правда, через несколько дней могли, в числе прочего, занимать уже линию обороны, которая должна была быть английской, если там критическая возникла ситуация. Вообще с резервами у союзников все гораздо лучше, чем у немцев. А у немцев вот тоже пошли они на необычный шаг. Если раньше, например, вот идет наступление, потери достигли там 30 или 50%, но это уже критически, соответственно, надо эту дивизию или полк менять, отводить на переформирование, на отдых, а ее заменять дальше новой дивизией, то здесь фактически дивизия немецкая должна наступать до тех пор, пока она не исчезнет. Неважно как, неважно какой ценой, двигаться вперед и все. Но там три волны было, то есть должна идти дальше вторая волна, а потом еще и третья волна, но у немцев резервов-то практически не осталось. Вся надежда была на то, что этот прорыв удастся осуществить в полной мере, а дальше вести только окружение, вести маневренную войну, пусть даже пешком, но тем не менее навязывая противнику уже, соответственно, свою тактику, свою стратегию, и не сработало. Не сбежали англичане, не бежали французы, вот это вот те самые, уже там молодежь это необученные, таких вот вчерашних юнцов, но они есть, как прибывающее пополнение, но они растворяются среди опытных солдат, и те упрямо держат оборону, отступают, окружить себя не дают, отчаянно сопротивляются. А у немцев нет резерв, еще раз повторюсь, для того, чтобы вот этот успех развить. И в итоге немцы не смогли воспользоваться брешью. Англичане даже сняли своего командующего Хьюберта Гофа, доверившись в том числе и французам. После Первой мировой войны без конца все это потом припоминали, как их все равно использовать, их, англичан, как пушечное мясо. Конечно же, Фердинанд Фош своих-то будет беречь. Само собой, все это примерами, там у них когда и кого направляли в атаку. Но как бы там ни было, сохранился фронт, пусть вот с этим с отступлением, с утратой значительных территорий, там примерно шириной 70 километров велось наступление, и в глубину, как я уже сказал, до 80 километров, то есть занята впечатляющая территория. Для 15-го года это был бы потрясающий успех. Давали бы ордена, награды, маршальские звания, а здесь не изменяется ничего. Все равно, в том числе потому, что и американцы прибывают, создается новая линия обороны. И в итоге Людендорф вынужден отдать приказ о том, что наступление-то надо остановить. Это получается уже в конце марта, потому что нет сил. Некому дальше, грубо говоря, двигаться вперед.
Максим, давайте здесь мы маленькую паузу сделаем, потому что это все-таки уже определенный водораздел между движением вперед и тем, что происходило дальше. И я напомню, что эта программа «Все так плюс». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Далеко не уходите.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, фонд, Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что мы продолжаем рассказ о том, что происходит у нас на Западном фронте, весеннее наступление немцев 1918 года. Я также напомню все те обязательные моменты, которые, если вы вдруг забываете, то полезно освежить их в памяти. Это то, что наша программа выходит и на сайте echo.fm.online, и в онлайн-приложении «Эхо», и о том, что нам надо помогать. Вот неспроста я вспомнил про газету, да, потому что мы гораздо лучше и интереснее, а те суммы, которые вы готовы потратить на покупку газеты, вполне можно направить нам, потому что мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям, только благодаря тому, что вы помогаете выходить в нашей программе, вы сотрудничаете с нами, вы нас поддерживаете, мы этому очень рады. Все способы ищите в описании. Возвращаемся к тому моменту, когда немцы все-таки выдохлись.
5 апреля Людендорф отдает приказ о том, что надо остановить наступление, ну, фактически некому наступать. И еще такая специфика получилась. Была сравнительно прямая линия фронта, а теперь, после того, как прошли так достаточно глубоко, линия фронта значительно удлинилась, потому что образовался такой выпуклый выступ огромный, значит, нужно гораздо больше сил для того, чтобы его оборонять. Нужно все это еще и строить, новые оборонительные линии. Лучшие части погибли. Ну, в числе прочего, там еще какой был недостаток? Штурмовые группы-то двигались достаточно успешно вперед, решительно. Могли и двигаться по ночам. Но для того, чтобы они могли вот идти, грубо говоря, налегке, у них должен быть минимум снаряжения с собой. Вот, ну, буквально там на 3 дня. Патронов, продуктов, а дальше им должно все это поступать. А это же все идешь по вражеской территории, превращенной в пустыню, дорог нет, железных дорог и подавно нет, все это надо строить, тебе могут все это доставить только точно так же пешком, не успевают, очень хромает логистика, это даже вот в немецкой армии, которая как вот как единый механизм действует, ну и в числе прочего и это подействовало на то, что наступление пришлось остановить, хотя какие-то штурмовые бригады могли, может быть, и дальше прорываться вперед. Но все это уже, получается, потеряло смысл, немцы перешли к обороне, но это было не окончание немецкого весеннего наступления. Людендорф просто решил нанести новый удар на другом участке фронта, в том числе потому, что, значит, сейчас французы и англичане бросили сюда все свои резервы, в эту зону прорыва. Да, здесь мы выдохлись, но у нас есть еще другие части, которые мы должны будем использовать на другом участке фронта. Но, как я сказал, весеннее наступление – это, по сути, 4 разные операции на разных участках фронта. И здесь немцы решили начать новое наступление ближе к берегу Атлантики. Это, получается, ближе к территории Бельгии. Непосредственно уже там, где находятся порты, эти вот проклятые, через которые и идет бесконечное снабжение Франции, через которые прибывают резервы и из Великобритании, и из Соединенных Штатов. И это, казалось бы, так, глядя по карте, все сравнительно недалеко. И там началось новое наступление. Эта операция называлась «Жоржетта». Буквально через несколько дней после того, как немцы остановились в операции «Михаэль» 9 апреля. И снова для союзников это полная неожиданность. Казалось, тем более там еще все равнины. Есть преимущества, но есть и недостатки. В хорошую погоду успешно действует авиация. Я вот, кстати, не рассказал, там очень эффектно действовала немецкая авиация, в том числе и почему. В операции «Михаэль» немцы смогли вывести из строя больше 300 французских самолетов, а своих потеряли, получается, в 7 раз меньше, около 50, ну, больше 50, то есть эффект потрясающий. А это уже штурмовая авиация, которая сверху расстреливает и подкрепления, которые идут к фронту, и тех, кто отступает, пусть может быть даже организованно, но не имея возможности защититься с воздуха. И тут тоже, это вот, по-моему, я говорил в прошлом наступлении, это вот сейчас наступление Амьена, там на Аррас. Извините меня все за эти оговорки. И здесь еще и немцы, когда пошли на прорыв, пытаясь пробиться к портам уже более непосредственно, они нанесли удар по участку обороны, который держал португальский экспедиционный корпус. Португальцы тоже союзники, антанты, ну вот сколько могли, несколько тысяч солдат выделили, достаточно небольшой участок фронта, и именно на них обрушился главный удар. Вся та же самая стратегия, штурмовые отряды, вал огня, португальцы не дрогнули, не бросились в бегство, как могли, сопротивлялись, и фактически одна из португальских дивизий там просто, потому что немцы здесь тоже начали стремительное продвижение вперед, первые дни. И казалось бы, вот-вот уже эти вот порты, вот-вот надо будет сбросить как минимум англичан в море или добиться окружения. На пике наступления до вот берега океана оставалось около 24 километров. То есть вот совсем, вот всего, ничего. И там то же самое. Немцы просто выдохлись. Не хватает резервов. Заканчиваются снаряды. Заканчиваются люди в штурмовых группах, потому что они несут самые большие потери, а союзники теперь еще и с единым командованием. У союзников-то со своей стороны линии фронта очень развита система железнодорожного сообщения, без конца ремонтируются дороги и развит транспорт автомобильный для того, чтобы с большой скоростью перебрасывать подкрепление. А у немцев, даже продвигаясь вперед, еще раз повторюсь, это лунный пейзаж. Это вот тысячи кратеров, двигаться можно только вот пешком, грубо говоря, и никого это так и не удается окружить. Там нет, они смогли захватить в плен десятки тысяч, в первую очередь, англичан, но вот добиться такого стратегического окружения так и не смогли, в том числе и потому, что англичане не только не боялись отступать, а еще и потому, что умело отодвигали свою артиллерию, что тоже она не попала в руки немцев, наносили контрудары, снова ее отодвигали. Вот мобильность англичан тоже оказалась очень серьезной, несмотря на то, что немцы вообще захватили в ходе операции «Михаэль» больше тысяч орудий, но это вот не подействовало. В итоге остановилось 29 апреля, и это наступление, вот эта операция «Жоржетта», менее чем за месяц, Людендорф снова вынужден отдать приказ о том, что надо остановить атаки, потому что атаковать больше некем. Не удалось сбросить англичан в море, но Людендорф не передумал, потому что началась третья операция, которая вообще задумывалась как отвлекающий в какой-то степени маневр. Она называлась «Блюхер-Йорк». Началась она уже в мае, еще раз повторюсь, называется все вот это вместе весеннее наступление, но продолжалось до лета. Так вот, здесь немцы решили, ну, в общем-то, поначалу сымитировать, как будто бы удар в направлении Парижа, потому что по прямой до Парижа еще 1914 года около 90 километров. Ну, казалось бы, серьезный вот удар, вот сосредоточить там все силы, прорваться, а все же знают, что если серьезная опасность угрожает Парижу, французы сдаются. Так было наполеоновские войны, когда кто остановил Наполеона? Мы об этом рассказывали, да, в цикле более ранних программах про Александра I. Это французские маршалы, что мы не можем допустить разрушение лучшего города на земле, Парижа, и заставили Наполеона капитулировать перед армией союзников еще в 1814 году, потому что все что угодно, но Париж должен быть цел. Потом во время франко-прусской войны, когда Париж фактически оказался окружен и тоже капитулировал. Ну и здесь действовать в первую очередь психологически. И тоже неожиданным образом французы не были готовы к этому прорыву, несмотря на то, что, еще раз повторюсь, изначально Людендорф не был уверен, что это будет серьезное наступление, а рассчитывал, чтобы отвлечь все силы, потому что все-таки наступление на Париж, на столицу Франции, это главное для французов, они перебросят сюда вообще все резервы, ослабят, возможно, свои участки фронта по Фландрии, ближе к Атлантическому океану, и там можно будет прорваться. Но как минимум вот эта стратегическая задача разделить англичан и французов, у которых действительно вот буквально вот половина фронта французская, ну, условная половина, а другая английская. И тогда, может быть, снова попытаться добиться успеха во Фландрии. Даже был предусмотрен и подготовлен план новый, назывался Хаген. Просто немцы до него так и не добрались, в том числе и потому, что им неожиданно сопутствовал успех вот в этой, в третьей наступательной операции. И снова все начинается успешно. Немцы даже форсируют реки, но река – это готовая, да, линия обороны, льдом ничего не покрыто, надо ее форсировать, тем не менее немцы умудряются. Форсировать умудряются тоже на пике удач своих. Они смогли продвинуться на несколько десятков километров, и до Парижа оставалось около 30. Ну вот еще бы, чуть-чуть продавить, французы дрогнут, запросят перемирие, начнут отступать. Действительно, на французов это действовало. Например, Фердинанд Фош говорил о том, там же еще гражданское правительство, есть президент, это же не диктаторы какие-то военные, да, о том, что хорошо бы правительство на всякий случай перевести в Бордо, то мало ли что. Вот большевики побоялись перевести правительство из Петербурга в Москву. Ну, там французы собственная гордость. И несмотря на то, что поначалу первые дни фронт, казалось бы, французский, там только французы, но там были части, и даже американские были, немножко английских, но в основном это французы. Несмотря на то, что фронт рухнул, и это немецкое наступление, ну, по сути, выдохлось. Там, правда, был очень яркий эпизод, хочу отдельно о нем упомянуть. Немцы решили использовать такое свое психологическое оружие. Была изготовлена гигантская пушка, ну, она так и называется, парижская пушка или колоссальная пушка, для того, чтобы вести обстрел за десятки километров от линии фронта, именно для того, чтобы обстреливать Париж, устроить там панику, чтобы вот эти вот парижане потребовали от своего правительства заключения перемира в страхе перед тем, что лучший город земли может превратиться тоже в руины. А вот это вот, вот французы все могут пережить, но только не это. И действительно была построена такая гигантская чудо-пушка, которая весила больше 250 тонн. Это такой огромный комплекс. Соответственно, передвигаться он мог только по железной дороги. Еще любопытно, так как вот такая мощная артиллерия традиционно использовала же во флоте. Где еще ты такую пушку многотонную разместишь? Многодесятитонную пушку, которую никакой трактор не утащит, да, на кораблях. Поэтому обслуживали вот это орудие морские артиллеристы, те, которые служили на флоте, теперь вот оказались, соответственно, глубоко на континенте. Но, несмотря на то, вот как все это звучит, да, можно стрелять там до 100 километров, мог улетать снаряд, была продумана, хорошо подготовлена, там же как, он должен взлететь высоко-высоко, а потом вот с этой вот невероятной траектории сверху обрушиться на цель, но о прицельной стрельбе не могло быть и речи, но точно можно было быть уверенным, что уж на Париж-то снаряд упадет. Но дело в том, что этот длиннючий ствол, тоже несколько десятков метров, его же еще специальной растяжкой приходилось удерживать, потому что он начинал вибрировать, и он изнашивался. Один ствол мог быть рассчитан не более чем на 60 выстрелов тоже, да, какие издержки. Потом этот ствол надо было менять, а ствол тоже весил несколько десятков тонн. Это же все целая история. Более того, после каждого выстрела дуло внутри немножко расширялось, калибр, получается, менялся. Но все это немцы предусмотрели, снаряды были пронумерованы, надо было стрелять ими в строгой последовательности, потому что каждый последующий снаряд был чуть-чуть диаметром шире предыдущего. Вот какая немецкая инженерная мысль, просто не на то потраченная. Вместо того, чтобы строить Мерседесы, Фольксваген и БМВ, немцы построили чудо-пушку, и до сих пор даже ведутся споры о том, сколько выстрелов было в итоге произведено. Но явно около 300, но точно неизвестно, потому что документы исчезли. С одной стороны, немцы боялись, что все это попадет в руки союзников, и сами были заинтересованы уничтожить орудие во время отступления, уже осеннего отступления. В общем, до конца даже вот неизвестно, в том числе и как оно внешне выглядит. То есть есть и фотографии, соответственно, но вот всякие технические нюансы до сих пор неизвестны. Но, в общем, дело в том, что поначалу действительно в Париже некое подобие паники появилось, потому что страшно, вдруг происходит взрыв, ты же ничего не видишь. Если, ну, там было одно такое вот прямое попадание в церковь, руины, разрушено, погибшим идет на десятки, даже поначалу были слухи, что это диверсанты, или это, если не диверсанты, которые взрывают бомбы, то это где-то немецкие диверсанты сумели подтянуть гаубицу где-то вот буквально тут у нас, в пригородах Парижа, прямо в самом Париже, и вот обстрелить, потому что невозможно было поверить. Все знают, что артиллерийское орудие не может стрелять на 50-60 километров на такое расстояние, во всяком случае, вот, столетней давности, и тем не менее не дрогнули французы, не уехало правительство в Бордо, фронт удержали, немецкое наступление выдохлось в том числе и на этом направлении, и все те же самые проблемы. В штурмовых отрядах огромные потери, лучшие погибли, фронт стал, ну вот если посмотреть там по карте, вместо строительного прямого, он весь стал такой выпуклый. То есть значительно удлинился, значительно больше нужно сил для того, чтобы его удерживать. Немцы понесли огромные потери, и они попробовали еще одну операцию провести, Гнезенау, это вот уже летом, с направлением удара главного на Компьень. Ну и примерно то же самое. Поначалу успех, потом резервы закончились, выпуклость какая-то образовалось, а вот полноценного прорыва фронта не получилось, французы не разбежались, по домам не поехали, как это получилось. На Восточном фронте, еще раз повторюсь, вот эти вот кадры из фильма «Бумбараш», очень яркие, да, экранизация Гайдара, Аркадия, да, соответственно, там цикл рассказов, о том, когда фронтовики, русские бывшие крестьяне, захватывают паровоз, захватывают вагон и едут куда-то к себе в глубину России, напевая песенку «Наплевать, наплевать, надоело воевать, моя хата с краю, ничего не знаю». Ну, примерно так все и было. Еще и выкидывая там гражданских и грабя все, что по пути тебе попадается. А здесь такого не происходит. Не разбегаются французские вот эти вот солдаты по прозвищу Пуалю, держат оборону, и в итоге к лету немецкое наступление выдохлось. Вот то, что могло бы потенциально изменить ход как минимум российской истории, если бы французы дрогнули, если бы пошли на переговоры, если бы немцы добились более серьезного успеха, неизвестно, как бы все потом сложилось на Восточном фронте. У большевиков не было вообще никаких ни сил, ни возможностей не то, что там отодвинуть немцев, не то, чтобы там какое-то контрнаступление вести, наоборот, еще и удержать. Я считаю, что немцы, добившись успеха, на всякий случай могли бы вполне, например, летом 18 года, небольшими силами и Петроград захватить, тем более, что столица переместилась, вернуть название тогда еще. Санкт-Петербург, все подходит, сколько правильных названий. Да и династия Готтенторпская, да? Правда, Николай II, он еще жив, он все это в газетах, наверное, читает. Осенью 1918 года человек, который вот до всего до этого безумия, в общем-то, свою родину-то и довел. Но он же по крови немец, может, ему и зачлось бы как-то. Жена немка, может, их даже бы оставили. В итоге родственник, кайзер Вильгельм, двоюродный брат, в общем-то, кузен Вилли. Может, и оставил бы даже, вернул бы там его из Тобольской ссылки, восстановил бы на престоле, ну, на каких-то уже других, наверное, условиях, с потерей каких-то территорий, образовав, например, из Балтии герцогство балтийское новое, и там бы, может быть, немецкие феодалы, помещики, землевладельцы никуда бы не делись, остались бы там просто уже под другим господством. Подобрали бы, может, им туда герцога нового балтийского, но ничего этого не произошло. Потому что немецкое наступление выдохлось на Западном фронте, все это очень важно. Союзники не дрогнули, не пошли на мирные переговоры, ни на какое перемирие не соглашались, и более того, подготовили уже осенью 18 года свое контрнаступление, которое и в итоге привело уже в том же 18 году Германию к капитуляции. Забегая вперед, по условиям этой капитуляции немцы должны были оставить все захваченные ими после 1914 года территории, а в том числе, значит, и территорию Украины, территорию Прибалтики, Белоруссии, Псков. Но все это будет уже гораздо позже осенью, а весной, вот получается, ничего у немцев не получилось. И здесь еще раз повторюсь, вот именно тогда, ну вот это больше уже осенью, но после провала наступления начала формироваться легенда, о которой я упомянул, нож в спину. И Людендорф ее после войны постоянно повторял. Почему всегда вот опасен этот реваншизм? Мы проиграли не потому, что проиграли, да, потому что союзников, ну вот наших врагов было больше. Пусть они даже нас числом победили. Нет, мы вообще не проиграли войну, нас просто предали. Вот в тылу у нас сидели предатели, социал-демократы, большевики, евреи, как Гитлер считал. Это они нарушили цепочку логистики, это они пытались саботировать производство снарядов, устраивая нам искусственный голод, а теперь подготовимся заранее, как эту колонну у себя погубим, вот Холокост, например, да, то, что устроили нацисты, и тогда-то мы уж точно победим, тогда все будет наше. Но я почему вот про этот реваншизм вспоминаю, потому что очень опасен он и где-то там, в отвлеченной Германии, после поражения в 1918 году, а вот буквально в наши дни все это надо проецировать на родное отечество, потому что поражение, может, ничего не значит, если внутри, среди людей сильны вот эти вот реваншистские настроения, уверенность в том, что просто нас предали, просто у нас были недостаточно способные генералы. Людендорф так и говорил, например. Да это кайзер Вильгельм II тоже был бездарный руководитель. Он не смог наладить работу тыла, он не смог провести нормальную внутреннюю пропаганду, чтобы солдаты не бежали с фронта. Вот был бы у нас другой кайзер, более способный, например, я или Гинденбург, или Гитлер, который в итоге... Гиндендорф и Гинденбург хвосты привели, потому что Гинденбург потом, ну, он и назначил в 1933 году Гитлера рейхсканцлером. Так вот, как это опасно, вот это вот слепота. Ну, а пока надо завершать на том, что немецкое наступление провалилось, закончилось ничем, наступило некоторое затишье летом 18 года, а мы вернемся уже к драматическим событиям в следующих программах на территорию России. Что же у нас там происходило?
Ну, только мы еще картинки сегодня посмотрим, разумеется. А перед этим я напомню, что все это происходит исключительно благодаря вам, уважаемые радиослушатели, поэтому не забывайте помогать нам, и нам очень приятно, что вы это делаете. Мы существуем исключительно благодаря вашей помощи и вашей поддержке. Очень здорово, что вы делаете эту программу вместе с нами, поэтому любая сумма, которую вы считаете возможным для себя нам отправить, будет нам очень кстати. Как это сделать, смотрите в описании программы. Способы очень простые, включая просто положить деньги по номеру мобильного телефона. Ничего сложного нет, сделать это проще простого, гораздо легче, кстати, чем, опять же, дойти до торговой точки, купить газету, да даже из почтового ящика или вынуть, если кто-то еще пользуется там Поэтому помогайте нам, мы будем продолжать работать с вашей помощью. Первый номер нашей сегодняшней портретной галереи, вот он у нас, это Пауль фон Гинденбург.
Человек-легенда по-своему. Он и после завершения Первой мировой войны пользовался огромным авторитетом. Еще раз повторю, вся вот эта вот теория, что нож в спину нас предали, тем более, что непосредственно в Германии же не почувствовали и не поняли, что произошло. В Германии не бомбили, не обстреливали, да, был голод, да, надо было затянуть потуже пояса, но не было вот этих полей Фландрии разрушенных, не было разрушенных городов, да и оккупации не было. Что вот, я считаю, была серьезная ошибка Антанты, союзников-победителей, когда они добились демилитаризации Германии, запретили производить немцам танки. Кстати, вот почему, в числе прочего, остался Брухмюллер без занятости в армии? Потому что немцам запретили иметь тяжелую артиллерию, ее просто уволили из армии уже в 1918 году, вот этого теоретика, придумавшего огненный вал, да, способствовавший успешному немецкому наступлению. Ну вот, не до конца. Почему вот сама по себе капитуляция не гарантирует вечный мир? Почему это вот все может быть опять-таки проецировано на события вот сейчас, когда Россия в войне с Украиной неизбежно потерпит поражение, но это должно быть такое поражение, чтобы оно не выплеснулось через 20 лет снова с реваншистами, с теми людьми, которые скажут, просто нами руководили бездарные генералы. Это правда. Бездарные генералы, которые все разорвали. Но это уже тема отдельных наших программ. А сейчас вот, да, соратник, хоть они и поссорились к концу Первой мировой войны, как именно надо воевать, следующий персонаж, тоже очень авторитетный, но они вот, конечно, хороши в этих своих пикхельмах.
Генерал Людендорф у нас, да.
Да, вот генерал он. Эрих Людендорф не дворянин, человек простонародного происхождения, потому что там все высшее офицерство сплошь не просто с артиклем фон, да, что указывает сразу на знатность, а еще и часто принц, может быть, да, или ЦУ, что еще более там древняя часть приставки к фамилии, еще более, соответственно, родовитые знать, но, как я там говорил, принц Баварский, например, может быть, еще более древней династии, чем Гогенцоллерны. Ну, кайзер Вильгельм, он из династии Гогенцоллернов, выходец из Пруссии. А в Баварии считают, мы-то там подревнее будем, ну ладно, сейчас как-то договорились, но еще неизвестно, как там наш баварский сепаратизм в итоге-то аукнется. Ну вот Эрих Людендорф, вот как раз-таки он даже больше, чем Гинденбург, уже в 20-е годы без конца повторял нож в спину, нас предали, победа была у нас в кармане. Мы вот весной 18-го года добились вообще потрясающих успехов, а это все вот где-то вот в тылу, пятая колонна, социал-демократы, коммунисты, красные. Ну, вот он не был таким.
А я, кстати, слышал такую версию, что, ну или не знаю, это не версия, может, легенда, что Людендорфу эту мысль, как ни странно, подсказали англичане, потому что у них был какой-то совместный обед, и Людендорф там так расхвастался, что у них такая армия была, такая армия. И кто-то из присутствующих за столом англичан сказал, так что же вам, получается, нож в спину, что ли, воткнули?
Ну и вот раз вы это упомянули, Людендорф... это правда. Просто я, ну вот давайте тоже это упомянем, это правда.
Давайте.
После завершения Первой мировой войны выходили доклады, публикации, в том числе среди англичан, что немцы не могли так просто проиграть. Они не могли с такой скоростью, вот когда рухнул фронт, отступать. Мы не могли, мы победители, антанты, англичане, французы, с такой скоростью продвигаться. Нам, значит, помогали, значит, в тылу у немцев действовали какие-то предатели, потому что иначе невозможно в это поверить, когда мы там годами не могли продвинуться на 100 метров, а тут вот вдруг все рушится, с фронта бегут, снаряда вдруг почему-то нет. Более того, в Германии еще в 23-м году был суд между сторонниками, что нас предали, и людьми, которые говорят, что это чушь, все ерунда, мы должны признать честно, социал-демократы, как водится, мы просто проиграли. Все это была ненужная империалистическая война для буржуазии. Но социал-демократы, почти марксисты, так вот социал-демократы проиграли этот суд. И с тех пор для реваншистов было еще и решение суда, что... И это вот история о том, что нас предали, и поэтому проиграли Первую мировую войну, правдоподобно, обратное не доказано. Ну и вот какой там аргумент подарили, соответственно.
Оскар фон Гутьер у нас, значит.
Оскар фон Гутьер, соответственно, вот автор вот этой вот тактики продвижения вперед с помощью специально подготовленных штурмовых отрядов. Это не просто смелые солдаты, не просто опытные люди, а еще и те, кто по подобию средних веков, снабжен специальной броневой защитой для того, чтобы спастись от пуль, от штыковых ударов, специальный шлем, в том числе и забралом, и очень ловкий опытный человек, который заранее забрасывает вражескую траншею гранатами, потом врывается туда, потом также гранатами забрасывает, если есть подземные блиндажи, укрепления, и не останавливается, не закрепляется на этих рубежах, а продолжает двигаться вперед до тех пор, пока вот существует эта линия обороны. И эти специально обученные, специально подготовленные штурмовые отряды действительно к 18-му году добивались потрясающих успехов в зонах прорыва. Ну и самые большие, соответственно, потери несли. Чем-то родственные вот этим отрядам ударников, которые были в российской армии.
Следующий наш герой – это Георг Брухмюллер, неоднократно упомянутый сегодня.
Да, я уже упоминал, он единственный из всех, кого мы сейчас показываем, дожил до 1948 года, застал уже реальную военную катастрофу Германии, но он был отлучен, как я уже говорил, от армии по условиям Версальского мира после 1919 года, потому что Германии запретили иметь тяжелую артиллерию, но не уследили за этим. Да, это вот он придумал теорию огненного вала с некоторыми недостатками, но в 18 году то, что вот он предусмотрел, специальная подготовка артиллеристов, специальное обучение пехотинцев действовать во взаимодействии буквально по секундам с нанесением артиллерийских ударов, привела к потрясающему прорыву фронта, хотя вот стратегического успеха, еще раз повторюсь, немцы не добились.
Но были близки к этому, надо сказать.
Были некоторые... очень близки. Это правда, были очень близки, но вот, к несчастью, все это потом сработало на реваншистов, а не на отрезвление. Почему это, еще раз повторюсь, очень опасно. Вот у нас сейчас, в 2023 году, когда кто-то будет говорить, как мы были близки к взятию Киева, ну это что, пятая колонна? Это же вот эти вот, с эхо Москвы, раскачали лодку, а то мы еще там и победили. Как это все опасно.
С другой стороны линии фронта Фердинанд Фош.
Ну, сразу узнаваемый француз в этой вот знаменитой кепи. Это, наконец-таки, у союзников на Западном фронте появился единый командующий. Он был очень решительный. Мы его уже показывали и упоминали. Это тот самый французский генерал, который в 2014 году говорил командующему тогда еще, что у меня левый фланг разбит, правый фланг отступает, все ужасно, но мы идем в атаку. Ну вот решительный, отчаянный, смелый человек, не очень способный, не очень талантливый генерал, но даже он как-то худо-бедно научился командовать. Ну а здесь, в числе прочего, если не идти на безумные, да, приказы, ни шагу назад, а перебрасывать резервы, разрешать отступление, доверять инициативу командирам на местах, но он подключился еще, он стал командующим во время первой операции Михаэль, правда, через несколько дней, но тут же, конечно, распорядился о переброске резервов на участок прорыва, не бросил англичан в беде, став единым командующим, ну и, получается, смог спасти положение на фронте. Ну, в итоге, конечно, да, герой Франции, в отличие от Петена, он-то умер до Второй мировой войны, чтобы тоже неизвестно, стал бы там коллаборационистом, как бы там его судьба обернулась из героя в предателя. Но это отдельная история.
А мы продолжаем нашу историю, и у нас здание в Петербурге, что-то я его не узнаю.
Ну, тут сложно было что-то специальное придумывать, потому что у нас все события происходили за тысячи километров от родного Санкт-Петербурга, а это здание на Английской набережной, дом 60, прекрасный особняк. А почему? Потому что мы вот упомянули, что во время одной из операций главный удар пришелся на португальский экспедиционный корпус, который был практически полностью уничтожен, а португальцы были союзниками Антанты, а значит и союзниками России. И именно в этом здании до 1917 года, просто мы же рассказывали, большевики эвакуировали, да, все ключевые посольства в Вологду, а не в Москву. Поначалу там полгода был центр дипломатической жизни в советской же России. Ну так вот, а именно в этом здании находились представители дипломатической миссии португальской. Вот именно сюда, если вам вдруг что-то нужно, или вы португальский подданный, оказавшийся в Санкт-Петербурге, визу, например, паспорт, да, получить, ну вот сюда надо было приходить, насколько я понимаю, там просто они арендовали какое-то небольшое помещение, и в присутственные дни можно было к ним обратиться. Не так много было португальцев в Санкт-Петербурге, в Петрограде уже после 2014 года. Но вот если будете проходить, насколько я понимаю, сейчас это здание принадлежит частным лицам. Ну, может быть, и слава богу, я, во всяком случае, видел объявление о том, что его можно было некоторое время назад купить. Неплохой, да, такой особняк на английской набережной. Ну, понятно, что при советской власти его превратили в огромную коммунальную квартиру, попортив интерьеры, разделили все перегородками. Но сейчас он отреставрирован, выглядит симпатично. Что с ним будет дальше, не знаем. Но место, конечно, английская набережная. Название хорошее, бывшее. Там недолго размещалось это представительство. По-моему, даже не было полноценного посольства. Я могу ошибаться. Но дипломатическая миссия некоторое время там была. В Португалии.
Можно зайти, вернее, зайти как раз нельзя, но можно посмотреть со стороны, во всяком случае.
Но если здание продается, потому что, почему я об этом увидел, какие-то люди под видом покупателей пришли посмотреть интерьеры, пофотографировали их, и теперь вот для желающих они могут найти и посмотреть, как же все это выглядит после ремонта, и, соответственно, очень похоже, вот так же все это выглядело больше 100 лет назад, до того, как все в коммунальную квартиру превратилось. Ну, я считаю, не страшное коварство. Чего нам вот любителям родного города, не фанатикам, которым лишь бы все разрушить и превратить в пепелище, а людям, которые дорожат и своим городом, и чужие бомбить не собираются.
Заканчиваем на этом наш экскурс по Западному фронту весны 2018 года. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, это программа «Все так плюс». Прощаемся с вами, до следующего воскресенья.
До свидания, всего доброго.
Всего хорошего.